Ну, как только Агата Соломейская в лесу скрылась, дядя Сарам кошелек с золотом на ладони подбросил, за пазуху спрятал и к костру вернулся. А там его уже любопытный Юсуф ждет. Интересно же парню, неужели вправду пойдут завтра эти храбрые лесные герои на врага? Может, и ему разрешат присоединиться? А письмо старейшине в аул он и после боя отвезет. Главное ж подлых гюров побить.
Да-да, кто была эта женщина?
О, это наша сестра. У нее большое сердце. Она помогает нам вести борьбу за нашу свободу.
Какая достойная женщина.
Да-да, у нее много всяких достоинств,
задумчиво пробормотал дядя Сарам, поглаживая кошелек за пазухой.
Ну, пойдем, дорогой, надо со всеми поговорить. Сейчас будет очень важное собрание.
Вышел Сарам к костру, встал в многозначительную позу, одну руку за спину, другую за отворот черкески, невольно копируя неизвестного ему императора Наполеона. Посмотрел свысока на своих бандюганов и велеречиво начал.
«О, мои благородные братья! Отважные джигиты, бесстрашные войны! Завтра я поведу вас в великий поход на неверных! Это будет достойный и славный день, день, о котором мы всегда мечтали!»
А разбойники недоуменно на главаря уставились. Вроде до сегодняшнего дня нормальный был человек, а тут какую-то хрень несет, псевдопатриотическую, знамя национализма и фанатизма религиозного поднимает. Раньше-то спокойно грабили себе всех подряд, паспортов и вероисповедания не спрашивая, и вдруг на тебе.
«Чего это он?» — спросил толстый бабур у кривозубого Саида. «Какой великий поход? Почему славный день?
Это мы, что ли, отважные джигиты? Я особенно».
«Да плюнь, это спектакль для племянника. Щенок считает его героем, вот наш Сарам и пыжится».
«Завтра мы идем с вами на казачьи земли вершить справедливую месть», — продолжал разливаться главарь. «Мы отомстим им за покорение Кавказа, за наши сожженные аулы, за проклятые имена Ермолова и Бакланова, которыми до сих пор пугают детей».
«Сарам, это ты как это, в своем уме?» — не выдержал Саид, хотя бабур пытался удержать друга за руку. «Идти на казаков — это верная смерть».
«Согласен, мой отчаянный брат!» — мигом обернулся к нему прожженный лжец, а сам глазами на Юсуфа показывает, дескать, помолчи, потом объясню. «Это будет беспрецедентный подвиг, но мы разделим эту славу с военными союзниками. Нашу священную войну вторым фронтом поддержат отважные воины басурманского султана Халила».
«О, так мы там туда не одни поперемся!» — сразу обрадовался толстяк бабур. «Ну уж тогда пограбим, понасовершаем святую месть!»
«Так бы сразу и сказал!» — поддержал его воодушевленный Саид. «Басурманы — это очень серьезные союзники. Тогда другое дело. Тогда мы тоже за эту, за твою, да, за священную войну!»
«Покажем подлым георам!» — загомонили, приплясывая остальные разбойники. «Сожжем казачью станицу! Возьмем богатую добычу! Отомстим за все! А там и до Белой крепости Астрахани доберемся!»
Юсуф, конечно, мало что во всем этом понимал. С одной стороны, он был рад, что его берут в настоящий поход. С другой, какая уж тут честь для джигита станицу грабить? Там же, наверное, не только казаки, но еще и женщины, и старики, и дети. Неужели у них тоже надо все отобрать? И в этом смысл всего подвига. А он-то по наивности думал, что за сожженные аулы воевать надо с регулярной русской армией, нет? Ну хорошо, дядя виднее. Он человек опытный и настоящий вожак. Вон, как его здесь все любят и уважают. Так вот... Пока разбойники лесные сами себя к завтрашней битве настраивают, шкуры неубитых медведей друг с дружкой шумно делят, мы с вами в ту самую станицу и вернемся. Ночь ведь еще, а ночи в степи тихие, долгие, глубокие, только комарики кусачи, да гром далекий спать мешают. Однако же в хате сотника шаги детские слышны. Вы ж помните, что были у дядьки Андрея две дочки, старшая Ксения и младшая Дашка. Ну, та самая, что сеструху большую мамки заложила насчет поцелуев с Митькой и за мельницей. Вспомнили? Ну, так вот о них и речь пойдет. Еще до рассвета вскочила Дашка со своей кроватки, да осторожно, чтоб сестру не разбудить, к мамке прокралась. Встала рядышком, за плечо маму теребит.
— Ты чего, Дашенька? — проснулась Сотникова жена. — Сон страшный приснился.
— Нет, я к папке хочу.
Подняла ее Настасья к себе на кровать, обняла, одеялом укрыла, вздохнула понимающе.
— А как я к твоему папке хочу? Ничего, не бойся, он скоро приедет.
— А где его черти носят?
— Ты как об родном отце говоришь, а по губам?
— А мне Ксюшка сказала. Что ты так сказала? Где его черти носят?
— Так. — Ксения, вижу, что не спишь. А ну иди сюда. Ты чему малую учишь, а?
— А что я? Что сразу чуть что я? — зевая подошла дочка старшая и с другого бока к маме угнездилась. — Ничего я такого не говорила, врет она. — Я вру, — аж подпрыгнула младшая. — Я не вру, и про Митьку за мельницей не вру, и про Сашку за забором, и про Петьку на скамейке, и про... — Я беда,
как кинется старшая Ксения Дашку подушкой бить. Та от нее по кровати кругами бегает, визжа счастливо. Жена Сотникова терпела, да и сгребла обеих в одну охапку. Поприжала так, что пискнули, и по разным углам развела.
— Так, все. Покуда батьки дома нет, я с него.
Вон она, нагайка на стене висит. Долго спрашивать не буду, отхожу за милую душу. А ну кайтесь обе.
Перепугались сестрицы, друг на дружку косятся, а ссориться больше не решаются. Да тут уже и рассвет золотой в оконце пробился, а с рассветом донеслась издалека удалая походная казачья песня. «Астраханские казаки, да астраханские казаки, отечеству служат, на границ разъезжают, ни о чем не тужат». Просветлели лица у всех троих. «Папка!» — и вернулся. И впрямь только одеться да причесаться успели, как возвращается в станицу казачий отряд. Высыпали люди навстречу. Впереди атаман на боевом коне, рядом денщик его верный, за ними и сотник со товарищами. Обнимают жены мужей, дети отцов, старики сынов храбрых, кто плачет от счастья, кто смеется в радости, кто дитя малое к себе на седло поднимает. Расти, казак! Удачей военный поход закончился. Все живы, хоть не все здоровы. Однако шраны-то сабельные зарастут, дело привычное. А среди казаков лишь тот атаман особым уважением пользуется, что не только победы одерживает, но и станичников в бою не теряет. Сколько взял от матерей, стольких и верни, вот тогда тебе настоящая честь и слава. Сотник-то у своих ворот с коня спрыгнул, старшей дочери поводья передал, жену милую к сердцу прижал, а младшая уже и сама на шею лезет к папке.
«А меня мамка отругала».
— Да за что ж отругал-то?
— А я всю правду сказала про Ксюшку, которая с парнями целуется.
— Вот оно как! — выгнул бровь сотник. Посмотрел на старшую, та ж до ушей краской залилась. Снова к младшей обернулся. — Но ябедничать тоже нехорошо. Права, мамка, сестру старшую уважать надо. Иди мирись. Посмотрели друг на дружку девчонки, принахмурились, потом сами со смеху прыснули и обнялись. Вот и вся ссора исчерпана, как бы всегда так, а? Проблем в семейной жизни на порядок меньше было бы. Дома, ясное дело, умыться бы и за стол, позавтракать, да сотник от трудов военных вздремнуть решил. Со степи-то выехали еще до солнышка, так пару часов доброго сна, чего ж не урвать на рассвете. Поцеловал он дочек, прилег на кровать, одеялом прикрылся, да и придремал. Жена Настасья подошла к нему осторожненько, чтоб половицами не скрипеть, в щеку чмокнула, обернулась и палец к губам приложила.
— А ну, тихо вы, сороки, папка с похода усталый, ему выспаться надо.
— Да куда там? Обе красавы вновь на кураже, шил в одном месте свербит. Ни пить, ни есть не хотят, на одной скамье сидят, за столом ложками дерутся.
Она первая начала. «А с чего она опять врет, что я с...»
«Я сказала, ты тебе!» Строгим шепотом рыкнула на них мать. «Ксюшка,
Ты ж старшая, тебе умнее быть положено. Дашка, отпусти косу сестры, оторвешь, никто замуж не возьмет. Ну, а те мартышки не обращают внимания на мамку. Продолжают себе безобразничать. Ручки сложили невинно, а сами ногами босыми друг дружку под столом пихают. Жена Сотникова белье, нестирное, в корзину сложила, подняла тяжело. Да куда ж без стирки-то?
Я на реку, а вы вот только разбудите мне папку.